Глава сороковая. «Ты когда-нибудь слышала о теории зла?» Голос Саймона Бериша гулко звучал в просторном зале библиотеки. Мила глядела на него, сидя за одним из длинных столов читального зала, стены которого вплоть до потолка были заняты старинными шкафами, битком набитыми книгами. На столе красного дерева россыпью лежали тома, которые спецагент выудил с полок. Хич тем временем бродил по залу, радуясь тому, что тут так вольготно. Они были одни. «Честно говоря, нет», — призналась Мила, отвечая на вопрос спецагента.
«Прежде всего, должен уточнить, что в этой истории не замешаны ни демоны, ни сатана, ни бог, ни святые».
«Тогда в чем суть дела?»
«Суть дела в том, что это культ, и он не имеет ничего общего с религией, иначе мы имели бы ритуальное убийство с очевидной символикой и повторением одной и той же литургии смерти». Разумеется, между нашими убийствами много общего, но нас больше интересуют различия.
Мила увидела, что глаза спецагента загорелись, как будто ему явилось некое откровение. «Ну, сходные черты нам известны», — сказала она. «Убивают люди, пропавшие без вести и вернувшиеся через много лет. В первых двух случаях мотив — обида, месть».
«Так может показаться», — поправил ее Бериш, — «но это неверно».
Он рассуждал вслух, на ходу.
«Роджер Валин уничтожает семью владельца фармацевтической фирмы, потому что лекарство, которое могло бы продлить жизнь его матери, стоило слишком дорого. Да ладно тебе! Это ни в какие ворота не лезет!»
Спецагент упер руки в боки.
«Надя Ниверман убивает адвоката мужа. Но, внимание, самого супруга не трогает».
«Она хотела, чтобы тот жил в вечном страхе».
«И поэтому покончила с собой?»
Мила умолкла. «В самом деле, она об этом не подумала. Мучения Джона Нивермана закончились слишком быстро».
«Как видишь, мотив обиды, повлекший за собой месть, слишком слаб в обоих случаях. Теперь перейдем к двум другим убийствам. Эрик Винченти расправляется с могильщиком, ростовщиком, с которым никогда не имел дела».
«Но связи нет и в преступлении, совершенном Андре Гарсия», — заметила Мила. «Что ему сделал толкач? Нет сведений, что до исчезновения бывший военный употреблял наркотики». Полная картина всех несообразностей впервые возникла перед глазами агента Васкис. Она так старалась опровергнуть версию о терроризме, что не позаботилась критически оценить свою собственную. «Значит, ты хочешь сказать, что эти люди были убиты потому, что того заслуживали?»
«Нет, не так».
Бериш оперся о стол, наклонился к ней.
«Ответ в самой сути теории зла».
Спецагент схватил одну из книг и повернул ее к Миле. Это был старый труд по зоологии. Бериш открыл его на главе, посвященной поведенческой этике животных.
«Один из постулатов антропологии основан на этих предпосылках».
Он указал на иллюстрацию, где изображалось, как львица нападает на детенышей зебры. Рисунок был черно-белый, но крайне выразительный.
«Какие чувства вызывает у тебя это изображение?»
«Сама не знаю», — пожала плечами Мила. «Ужас. И еще протест против того, что творится несправедливость».
«Хорошо», —
сухо заметил Бериш. «Потом перевернул страницу. На втором рисунке та же самая львица кормила своих детенышей мясом зебры.
«И что ты чувствуешь сейчас?»
Мила немного подумала. «Во всяком случае, это оправдание».
«В этом-то и суть. Львица, которая убивает детенышей зебры, чтобы накормить своих, творит добро или зло. Зебра, конечно, будет страдать, потеряв своих малышей, но единственная альтернатива — то, что львята погибнут голодной смертью. Категории добра и зла смешиваются, потому что среди львов не бывает вегетарианцев, так ведь? В мире животных, где выбора нет, однозначное суждение вынести невозможно. Но для человеческого рода...
Мы прошли долгий путь эволюции. Нам должно быть проще выбирать между добром и злом.
Ответ на самом деле заключает в себе другой вопрос. Если бы на Земле существовал только один человек, был бы он добрым или злым?
Ни тем, ни другим, или и тем, и другим.
Вот именно, — подхватил Бериш. Эти две силы не исключают одна другую. Это необходимые противоположности. Без зла не существует добра, и наоборот. Порой добро и зло — условные понятия, но главное, они не бывают абсолютными. И теория зла формулируется так. Добро для одних всегда означает зло для других, но и обратное верно.
Это как утверждать, что творя зло, можно также сотворить добро, а чтобы сотворить добро, иногда необходимо сотворить зло. Бериш кивнул, довольный успехами новой ученицы. Милу восхитил ход его рассуждений. Она сама никогда об этом не задумывалась. Теория зла оказалась умопомрачительным синтезом того, что она, агент полиции, наблюдала каждый день и объясняла многое в ней самой. «Я пришла из тьмы, и в тьму время от времени должна возвращаться». Что до спецагента, одиночества и длящееся годами положение изгоя, наложили на него глубокий отпечаток. Было видно, что он умирает от желания поделиться знаниями, которые скопил за этот долгий период. И Мила понимала, как ей повезло.
«Теперь скажи, как жертву вроде Роджера Валена, или Нади Неверман, или Винченти, или Гарсия превратить в убийцу?»
— спросил Бериш. «Убедив их в том, что от содеянного ими жизнь других людей станет лучше».
«Правильно», — подтвердил он. «А дальше?»
«Вален и Неверман убили не ради мести. Решая, где нанести удар, они просто выбрали им известную знакомую цель. Их подтолкнул опыт, не обида».
«Мотив оказался столь мощным, что Надя Неверман самолично явилась в метро, чтобы доставить тебе подсказку в виде зуба, и потом покончила с собой, чтобы ее не схватили, но главное, чтобы доказать, ее вера в культ настолько сильна, что она выбирает смерть».
Помолчав, Бериш добавил.
«Основатель культа создает новое общество, неважно, малое или большое, и задает ему кодекс поведения, а значит, новый идеал справедливости.
Кайрус мотивировал своих адептов.
Он спас их от жалкого существования, просветил, придал цель их никчемным жизням, приобщил к великому проекту. Толкач, который наживается на чужом несчастье, продавая наркотик. Фармацевт, который мог бы спасти жизни, а думает только о прибыли. Адвокат, который должен стоять на страже закона, а сам обманными путями обходит его. Ростовщик, который, пользуясь несостоятельностью должников, забирает у них все.
Убийцы не просто наказывали их,
за злодеяния. Уничтожая их, они уничтожали проблему.
«Мессия», — догадалась Мила.
«Нацисты, миллинаристские секты, экстремисты, растаманы, даже христиане во время крестовых походов прибегали к теории зла, чтобы оправдать свои идеи и свои действия»,
— продолжал Береж.
«Они это называли неизбежным злом».
«В свете всего этого Кайрус — вождь».
«Более того», — проговорил Береж напряженно, — «он проповедник».
Отголоски последней фразы отзвучали в просторном зале, и на мгновение в библиотеке воцарилась тишина. В эпоху интернета и всевластия сети это место казалось анахронизмом, остатками забытого знания, по всей видимости, бесполезным, как зонтик в разгар урагана. Но сюда придут люди, если информационный катаклизм положит конец цифровой эре, — подумал Береж. Потом посмотрел на свою собаку. Их разделяли миллионы лет эволюции, хранилище книг — доказательство превосходства человека. Но животный инстинкт есть и в людях, и это самая уязвимая часть каждого человека. К ней взывают проповедники, — сказал себе спецагент. Потом задумался о неспящих. Кайрус помог им исчезнуть и превратил жертвы в палачей. Такая же судьба могла ожидать и его Сильвию. Но Береж в данный момент предпочел выкинуть такие мысли из головы.
Есть разные категории так называемых манипуляторов сознанием.
Он старался постепенно подойти к сути дела.
Сеятели ненависти из-под тишка вырабатывают некий идеал зла в надежде, что у него найдутся последователи. Они фабрикуют ложную информацию и распространяют ее, подстрекая к насилию. Потом мстители, им удается поставить перед безликой толпой единую цель — уничтожить врага.
Чтобы показать Миле еще одну книгу, на этот раз по антропологии, Береж склонился к ней. Он смог уловить ее запах. Резкое сочетание пота и дезодоранта. Ничего неприятного, даже наоборот. Так пахли ее волосы, ее шея. Это краденое удовольствие заставило спецагента задуматься, как давно он не подходил к женщине так близко. Слишком давно. «Это не вся типология, верно?» — спросила Мила, которую заинтересовала тема.
«Нет, не вся», — подтвердил Береж, выпрямляясь. «На самом деле есть третья категория. Она-то и занимает нас, проповедники».
Спецагенту снова пришел на ум вопрос, который Кайрус задал по телефону Камилле Робертсон. «Ты хотела бы начать новую жизнь перед тем, как направить ее в номер 317 отеля «Амбрус». Таким обещанием господин Доброй Ночи вербовал себе учеников».
«Главное качество проповедника — мимикрия. И в этой области Кайрус убедительно продемонстрировал свой талант, коль скоро мы не смогли найти его за 20 лет. Он входит в жизнь людей под видом друга, интересуется ими, создает связь и так завоевывает их. Второй дар — дисциплина. Он полон рвения, пунктуален и тверд в своей вере».
Береж встал перед Милой, потрясая кулаком, чтобы придать пафоса своим словам.
«Его воля настолько непреклонна, Его видения настолько полны пыла и страсти, что последователи полностью, совершенно ему подчинены. Такое явление называется культом, потому что, как и в настоящей религии, адепты обожают лидера и слепо подчиняются ему. Только он не божество, гипотетическое и отдаленное. Их бог — человек из плоти и крови.
Мила встала из-за стола. Движение инстинктивное, ведь она не знала, куда идти. Были в этом движении страх, неуверенность в себе, отметил Бериш. Внезапно порыв спецагента тоже иссяк. Может, в пылу объяснения он сказал что-то не то. Может, не отдавая себе отчета, задел ее чувства. Нет. «Нет, не могу. Опять!» Мотая головой, тихо забормотала Мила. Бериш понял, что Мила вспомнила подсказчика и все, что пришлось ей пережить при расследовании того дела. И теперь история роковым образом повторялась. Объявился другой невидимый враг, очередной манипулятор сознанием, угрожая вторгнуться в ее жизнь. До лекции Бериша о теории зла, культе и проповедниках агент Васкис не рассматривала Кайруса под таким углом. Но вряд ли здесь только это. Очевидно, есть что-то еще. Он подошел ближе. Что случилось? Не хочу этим заниматься, вот и все.
Почему?
Настаивал он, все больше убеждаясь, что причина не в том, что испытала коллега несколько лет назад, столкнувшись с подсказчиком. Проблема касалась чего-то существенного в ее настоящей жизни.
«Ты больше всех подходишь для охоты на господина Доброй Ночи. Почему же ты хочешь выйти из игры?»
Мила воззрилась на него глазами, полными ужаса. «Потому что у меня есть дочь».